Серсея взбесилась бы. Ради одного этого стоит попытаться. «Помните, о чем я вам рассказывал в нашу первую встречу?» Начал Аберин, пока бастард из Дара Богов застегивал на нем поножи. «Мы с сестрой приехали в Бобровый утес не только ради вашего хвоста. Мы совершали своего рода поход через Звездопад, Бор, Старомест, Щитовые острова, Кракихол и Бобровый утес. Истинной же его целью был брак. Дорана, уже помолвленного с леди Миларио из Норваса, оставили в солнечном копье костелянам. Но у нас с сестрой еще не было нареченных. Элию это волновало, как всякую девушку ее возраста. Хрупкое здоровье до сих пор не позволяло ей много путешествовать. Я же развлекался тем, что высмеивал ее поклонников. Я давал им прозвище. Лупоглазый лордик, сергубашлеп, двуногий кит и так далее. Единственным, кто хоть чего-нибудь стоил, был молодой Бейлор Хайтауэр. Сестра почти уже влюбилась в этого красавчика, но тут он имел несчастье пукнуть при ней. Я тут же прозвал его Ветродуем, и с тех пор Элия смотреть на него не могла без смеха. Я был тогда скверным мальчишкой. Не знаю, почему никто не позаботился подрезать мой злой язык. Тирион про себя согласился с ним. Бейлор Хайтауэр уже не молод, но по-прежнему остается наследником лорда Лейтона. Он богат, красив и пользуется заслуженной рыцарской славой. Теперь его называют Бейлор Белозубый. Если бы Элия вышла за него, а не за Рейгара Таргариена, она и по сейчас жила бы в Староместе и растила своих детей. Сколько жизней погасило одно злополучное пук. «Свое путешествие мы должны были завершить в Ланиспорте», — продолжал принц. Сир Эррон Кворгил тем временем надел на него стеганый нижний камзол и стал зашнуровывать его на спине. «Вы знаете, что наши матери были старыми приятельницами?» «Кажется, девушками они вместе служили во фрейлинах у принцессы Риеллы». «Точно так. Полагаю, они и состряпали весь этот заговор». Сирые губошлепы и те прыщавые юные девы, которых представляли мне, были всего лишь закуской перед пиром, призванной разжечь наш аппетит. Главное блюдо нам должны были подать в Бобровом утесе. Серсею и Джейме. Умница, карлик. Мы с Ильей, конечно, были старше. Вашему брату и сестре не могло тогда быть больше 8-9 лет, но разница в 5 или 6 лет не так уж много значит. И у нас на корабле имелась пустая каюта, очень красивая каюта, вполне пригодная для особо знатного рода. Походило на то, что мы собираемся взять кого-то с собой в солнечное копье. Юного пажа, возможно, или компаньонку для Элии. Ваша леди-мать намеревалась обручить Джейма с моей сестрой или Серсею со мной, а может быть и обоих. Да, возможно, но мой отец... Семью королевствами правил он, но дома им правила его леди-жена. Так, по крайней мере, говорила моя мать. Принц Эберин поднял руки, чтобы лорд Дагас Манвуди и бастард из Дара Богов могли надеть ему через голову кольчужную рубаху. «В Староместе мы узнали о смерти вашей матери и о чудовище, которое она произвела на свет. Мы могли бы тогда повернуть домой, но наша мать решила плыть дальше. О приеме, который оказали нам в Бобровом утесе, я вам уже рассказывал. Хочу добавить к этому, что мать, выждав, сколько требовали приличия, посвятила вашего отца в свой замысел. Много позже, на своем смертном одре, она сказала мне, что лорд Тайвин наотрез отказал ей. «Дочь его предназначена принцу Рейгару», — заявил он. «А когда она завела речь о Джейме, он предложил взамен вас». И она отнеслась к этому как к оскорблению. «Само собой. Думаю, даже вам это понятно». «Еще бы. Все тянется издавна. От наших отцов и матерей и еще дальше». от дедов и прадедов. Мы марионетки в руках тех, кто жил до нас. А когда-нибудь наши дети запляшут на нитках, натянутых нами. Но в итоге принц Рейгар женился на Элии Дарнийской, а не на Серсее Ланнистер. Так что турнир выиграла ваша мать. Она тоже так думала. Но ваш отец не из тех, кто способен забыть такую обиду. Лорд и леди Тарбек и Рейны из Кастомера узнали это на себе. А потом настал черед моей сестры. Шлем, Дагас. Манвуди подал ему высокий золоченый шлем с медным диском, солнцем Дорна, на лбу. Тирион заметил, что забрало убрано. Элия и ее дети долго ждали, когда за них отомстят. Принц натянул перчатки из мягкой красной кожи и взял копье. Но сегодня возмездие осуществится. Для поединка выбрали внешний двор. Тириону приходилось бежать в припрыжку, чтобы поспеть за длинными шагами принца Аберина. Змею не терпится. Будем надеяться, что яда у него хватит. День был серый и ветреный. Солнце упорно боролось с тучами. Но исход этого поединка Тирион мог предсказать не более, чем исход того, от которого зависела его жизнь. На это зрелище собралось посмотреть около 1000 человек. Они стояли на крепостных стенах. Теснились на ступенях домов и башен. Они смотрели из дверей конюшни, из окон, с мостов, балконов и крыш. Сам двор был так набит зрителями, что золотые плащи и рыцари королевской гвардии оттесняли их назад, чтобы очистить место для боя. Одни принесли с собой стулья, чтобы смотреть с удобством. Другие взгромоздились на бочки. «Надо было устроить бой в драконьем логове», — кисло подумал Тирион, — «и брать по грошу с каждого. Так мы оплатили бы и свадьбу Джоффри, и похороны. Кое у кого в толпе на плечах сидели дети. Они кричали и показывали пальцами на Тириона. Серсея рядом с сиром Грегором сама казалась ребенком. В доспехах гора был прямо-таки нечеловечески громаден. Под длинным желтым верхним камзолом с тремя черными псами клиганов у него помимо кольчуги был надет тяжелый панцирь из тусклой серой стали, помятый и поцарапанный в боях. Еще ниже должно быть поддета вареная кожа и стеганая подкладка. Шлем с узкими щелями для рта, носа и глаз соединялся с латным воротом. На плоской макушке торчал каменный кулак. Если сир Грегор как-то страдал от полученных им ран, Тирион через двор этого не видел. С тем же успехом Клигана могли вытесать из камня. Шестифутовый, весь в щербинах меч, был воткнут в землю перед ним, и ручищи Клигана в стальных перчатках сжимали перекладину Эфеса с обеих сторон. Даже любовница принца Аберина побледнела, увидев его, и воскликнула в полголоса. — Ты собираешься драться вот с этим? — Я собираюсь это убить, — беззаботно ответил принц. У Тириона были свои сомнения на этот счет. В этот последний миг, глядя на принца Аберина, он желал бы, чтобы его защитником выступил Брон, а еще лучше Джейме. Слишком уж легкие доспехи на красном змее, поножи, нараменники, ворот, паховый щиток — вот и все. Остальное покрыто гибкой кожей и шелком. На кольчуге у него блестящая медная чешуя. Но чешуя вместе с кольчугой не дает ему и четверти той защиты, что тяжелый панцирь Клигана. А шлем без забрала в сущности всего лишь полушлем. На нем даже носовой стрелки нет. Круглый стальной щит ярко отполирован, и пронзенное копьем солнце на нем — выполненный из красного золота, желтого золота, белого золота и меди. Я бы плясал вокруг него, пока он не устанет махать мечом, а потом повалил бы его на спину, — сказал Брон. Красный змей, как видно, замышляет то же самое. Но наемник откровенно высказался и о риске, который влечет за собой такая тактика. «Очень надеюсь, что ты знаешь, что делаешь, змей». Под башней десницы, как раз посредине между двумя бойцами, поставили помост, где сидел лорд Тайвин со своим братом Сиром Киваном.